Модель финансирования здравоохранения. Я рада приветствовать в студии гостей. Министр здравоохранения Анта Чакша. Добрый день.
Добрый день.
Бывший министр здравоохранения Гунтас Белевич. Здравствуйте.
Доброе утро.
Член правления Латвийской конфедерации работодателей и руководитель Veselības Centers Četri Maris Revolts.
Доброе утро.
Экономист Юрис Пуце.
Доброе утро.
Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин.
Доброе утро.
Итак, правительство одобрило модель финансирования здравоохранения без дополнительных платежей для населения. Предполагается обеспечивать финансирование медицины за счет госстрахования. Новую модель планируется ввести с 2018 года. Тема очень актуальная, очень интересная, давно о себе заявившая. Госпожа министр, первый вопрос к вам. Что это за модель? Вот для простых людей, если можно коротко, и что ждет жителей Латвии в связи с новой реформой?
То, что должно ждать жителей Латвии, это улучшение доступа к врачам и более качественное здравоохранение, начиная уже с следующего года, но главные изменения это уже идут с 2018 года. Если мы смотрим на здравоохранение, как-то все время кажется, что обдрошена, это какое-то волшебное слово, когда мы это внедрим, то сразу все изменится, и через месяц, несмотря на то, что 20 лет у нас все шло только с горы вниз, вдруг станет очень хорошо. Но это неправда. Самое главное – это изменение не в том, как финансируется, а то, как работает сама система, какие индикаторы, качества поставлены, как сооружен сам процесс для установления услуги, как закупается услуга, как она представляется для пациента, как он попадает к врачу. И важно, что эта модель одобрила не только наше правительство, но и ее и акцептировала, и дает свои, как сказать, хорошие слова зво.
Благословляет.
Благословляет, да. И Pasaules Veselības
Organizācija,
и
OECD. Всемирная организация здравоохранения.
Да, и все организации всемирные. Так что это самое главное. Ну, а на следующий год, если мы смотрим, это уже мы сразу работаем на то, чтобы пациентам было более достигаемо консультации и к врачам, и измеклаемым, и все такое.
Исследованием. Уже с следующего года уже реально воплотить это в жизнь?
Не ту самую модель, но чтобы вообще люди почувствовали, что какие-то изменения начинаются, начиная с уже процесса онкологии, потом дети и матери, и потом уже все остальные диагнозы, которые должны быть поставлены по карте пациента.
Вы сказали вот по поводу того, что обдрошенное страхование, достаточно такое слово, которое заставляет напрягаться многих. Вот
слово
хочется...
страх там, да.
Слово страх. Да. Хочется узнать мнение наших гостей по поводу обязательного страхования для всех, государственного страхования. Да. Что это значит для простых людей? Как будто бы говорят, что это их и не коснется, они вообще этого не почувствуют.
Если мы смотрим на то, что они должны будут платить, это для меня как министра очень важно, чтобы они не почувствовали, что они должны что-то доплачивать еще, но чтобы они почувствовали со стороны услуги, что они получают.
Да.
Это самое важное, потому что если мы говорим о универсальной перекрытии услуги, то когда человек заболел, он должен победнеть и только из-за того, что он болеет в это время.
Ну, к сожалению, сегодня ситуация такова, что если у тебя есть деньги, ты, наверное, можешь болеть. Если у тебя нет денег, то ты должен болеть очень осторожно.
Лучше не болеть,
да. Я обращаюсь к нашим экспертам. Страхование. Вот у нас есть президент общества с ассоциацией страховщиков. Банк Латвии высказал позицию, что надо привлекать частных страховщиков к новой модели, к новой реформе здравоохранения. В свою очередь, государство настаивает на том, что страхование должно быть государственным. Ваше мнение?
Ну, мое-то мнение довольно простое. Я как бы работаю на того, на кого работаю. Это одна вещь. Это вторая.
Вам это выгодно однозначно,
нам это,
да?
Ну, то, что, будет ли это выгодно, это так трудно сразу сказать. Но надо понимать одну вещь. То, что мы сейчас называем государственной реформой, в принципе, там, по-моему, довольно мало реформ. Там почти реформ нет. Там дополнительные деньги сначала. Может быть, потом реформа появляется, но сейчас это дополнительные деньги. Но то, что, скажем, всегда страховые компании и вообще рыночная экономика может дать системе, это то, что рыночная экономика дает. Это конкуренция, это контроль, это то, что врачи не любят, и сервис, наверное, вот эти три вещи. Так что...
Ну, то есть страховые компании выступят таким еще одним мотиватором для врачей, для того, чтобы услуги, качество услуг улучшалось, да, вы считаете?
Выступало бы.
Выступало бы.
Да.
Да, очень важное замечание. Вот хочется на эту тему сразу экономиста спросить, насколько действительно экономически оправдано, и, может быть, Юрий Спуца, как экономист, знает, где взять деньги для здравоохранения.
Нет, это, я думаю, что самый главный вопрос, вопрос за, как американцы говорят, за миллион долларов или ситуации с здравоохранением, вопрос с миллиардом евро. И ситуация такова, что сейчас, ну, Министерство здравоохранения, правительство привлекло Всемирный банк, и Всемирный банк делает сейчас, 12 лет назад у нас был мастер-план, сейчас это будет генеральный план, просто слово поменяется, но то, что там говорится, и, конечно, расчеты и так далее, показывает то, что, конечно, у нас не хватает в системе здравоохранения государственных или бюджетных, или публичных финансов, ну, около 700 миллионов евро. Это огромные деньги. И,
ну да, если бюджет всего несколько миллиардов, 700 миллионов, это...
Ну, 8 миллиардов, не несколько, уже 8 миллиардов у нас бюджет, но государственный. Но то, что важно, и мы, никто же не предлагает идти, пойти к бюджету и, например, отнять все деньги у там, полицейских или у судов, или у учителей, и все отдать в здравоохранение, или хотя часть из этого денег. То, что потому и эта модель, которую правительство одобрило, это не модель страхования, это просто модель государственного финансирования, и принято решение, что должны повышать это финансирование, повышать в следующем году там, немножко больше, чем 60 миллионов евро, в 2018 году 100 миллионов евро, но это все равно 160 миллионов, не 700. И то, что важно, это не так, что мы сидим и говорим, надо 700 миллионов, и все будет хорошо. Когда будет даны 700 миллионов, мы только сравнимся с Эстонией и Литвой. И в Эстонии и Литве не самая хорошая система здравоохранения в мире. Это просто такие, ну, средние данные, такой средний уровень мы достигнем.
То есть мы дотянемся до них, хорошо.
До них. И, конечно, и я уверен, что с помощью государственного бюджета, просто повышения государственного бюджета невозможно достигнуть финансирования, там, 1 400 000 000 евро, которые нужны для здравоохранения. Это просто невозможно сделать. Там нужны какие-то решения побольше, либо привлечение частных страховщиков, которые и все будут обязательно платить за страхование, либо повышение каких-то налогов. Любое решение, которое связано, это единственный пути, чтобы привлечь такие огромные суммы денег, которые нужны для здравоохранения. Без этого невозможно.
Я хочу спросить у господина Белевича, вот вы, может быть, знаете, где взять деньги здравоохранению, при этом не вытащив их из основного бюджета?
На самом-то деле мы являемся свидетелями того, что у правительства не хватает политической воли выполнять свой валдības rīcības plānu, тот свой план действий. И согласно этого плана, обязательное страхование здоровья должно было функционировать с 2018 года, с 1 января. целиком, как полноценная, полнокровная система. В 2017 году, то есть в будущем году, она должна была быть апробирована, и до конца этого года на самом-то деле должна быть была разработана эта модель в деталях, как это будет функционировать. Самый главный элемент там на фоне функционирующей e-здоровья при правильном соотношении тарифов. Не при пролоббированных частично, но правильное соотношение тарифов. Мы видим, что этого нет. Правительство говорит, что мы только в апреле следующего года, после того, когда Мировой банк скажет, даст аудит о нашей налоговой системе, тогда мы начнем думать. На самом-то деле правительство должно было принять решение вместе с этим законом о бюджете следующего года. Должен был быть подан закон в этом пакете о обязательном страховании здоровья, где должно было быть сказано, указаны источники, о которых говорил господин Пуци, откуда мы возьмем эти дополнительные деньги. Но этого нету. И то, что касается Мирового банка, то мы видим, когда в Министерстве здравоохранения мы заплатили 1,3 миллиона, или еще остаток заплатим, за их исследование нашей системы. Если эта система нам не нравится, мы видим, что не нравится, мы не будем следовать их советам. Премьер поручил госпоже Чакше разработать национальный план развития. Это означает, что мы, касательно региональных размещения европейских денег по региональным больницам, сами сделаем свой план. И вместе с тем, когда речь идет о налогах, тогда в апреле мы подождем заключение Мирового банка. То есть, когда хотим, тогда мы верим Мировому банку, когда мы не хотим, тогда не верим. Вы знаете, и в апреле, я думаю, что то, что нам предложит Мировой банк, а он предложит или поднять ставки существующего налога касательно здравоохранения или ввести новый налог, и это опять не хватит политической воли, потому что мы тогда уже будем уже почти перед выборами парламента 2018 года.
Кто же поднимает налоги перед выборами, конечно.
А мы все время перед выборами, поэтому мы в плане здравоохранения катимся по наклонной плоскости вниз.
У меня есть вопрос к человеку, который реально работает и с врачами, и пациентов видит. Это господин Рэлд, член правления Латвийской конфедерации работодателей и руководитель Веселбис Центр Счетри. Вот вы ранее уже тоже высказали свое мнение по поводу новой модели финансирования здравоохранения. Если это будет вводиться быстро, а 2017 год уже на носу, 2018 тоже не за горами, да, то ничего не изменится. Если это будет более продуманная и долгоиграющая система введения, вы сказали, что смысл, возможно, есть. Хочется услышать ваше мнение. Реально ли нам действительно привлечь за такое время деньги откуда-то извне, из космоса? Или все-таки это будут деньги налогоплательщиков?
Ну, похоже, что деньги на следующий год все-таки уже нашлись. Так что наше государство нашло. Если вообще говорить о деньгах, где их искать, то их можно искать внутри системы, пытаться там еще что-то эффективизировать, что-то улучшить управление, смотреть, чтобы они не попадали в какие-то там черные дыры и так далее. Но основной источник, конечно, наружный, да, искать где-то еще, да. Госпожа министр действительно сказала, что сейчас вроде прямо от пациентов эти деньги браться не будет, хотя мы все-таки понимаем, что если одна отрасль получает больше денег каким-то косвенным путем, это, конечно, будет касаться, может быть, других отраслей, которые что-то, может быть, недополучат.
Ну да,
и так далее. Так
что, правильно?
Ну, могли бы и так. Мы, конечно, медики рады, что это пошло именно в нашу сторону. Это вроде хорошо, но такая иллюзия, что это совсем не касается населения, любые движения касаются. Но что самое важное вообще, я думаю, то, что мы это, ну, иногда гордо называем реформа, сама суть, то, что произойдет. Сейчас приняты, да, важные решения, но очень важно будет, как этими деньгами будем пользоваться. Как они будут администрироваться, куда они пойдут, тут по каким критериям, кому попадет, как себя там будет чувствовать пациент. Главным игроком, за которым деньги следуют, или наоборот, он до сих пор будет следовать, за деньгами и так далее. Так что это очень важные процессы, и я думаю, что это все будет. Конечно, все упомянули, что и Мировой банк. Да, банк сделал свое предложение. Мы чувствуем, что скоро должны быть тоже какие-то резкие движения со стороны Министерства здравоохранения, потому что возможны и какие-то структурные изменения. Что-то произойдет, возможно, с больницами, медицинскими учреждениями. Так, смотрим на министра, она, наверное, знает, мы еще не знаем.
Возлагаем надежды.
Так что это все тоже должно все произойти одновременно. Что-то такое произойдет. Мяч, конечно, сейчас в стороне Министерства здравоохранения, правительства и так далее. Мы, те представители медицинских учреждений, будем участвовать в этой игре и приспосабливаться. Да.
Хочется спросить у министра здравоохранения, вы готовы действительно к каким-то резким движениям, и что это за резкие движения могут быть?
Вы знаете, вот когда господин Абашин сказал, что это не реформа, и господин Пуца, мне кажется, все время у них такая работа, все время говорит, что Министерство здравоохранения ничего не изменит, потому что главное изменение – это изменение финансирования. Я с этим полностью не согласна, потому что только изменение финансирования тоже ничего не изменит, если не изменить всю систему. То, что говорил господин Ревалд, это очень важно, что мы работаем на процесс, структура, процесс, эффект. И сложим те три главные точки, что у нас важно. Это человеческий ресурс, финансированные финансы, и потом уже инфраструктура, где мы все это делаем. И если смотреть на Пасалсбанк с Зиньоем, то я тоже не согласна с господином Белевичем, потому что там есть данные, которые не точны, но мы очень смотрим на те референции, которые они дали, и смотря на качество, и на то, как должна быть распределена сеть услуг в Латвии, чтобы пациент получил одинаково качественную услугу во всей Латвии, но концентрировать те услуги, которые высоко...
Дорогие.
Да, дорогие и квалифицированные, потому что наша популяция не такая большая, чтобы мы все могли везде в одном одинаковом качестве представить.
Господин Белевич,
вы знаете, по поводу выделенных денег, когда говорил господин Ревалдс, я хотел сделать небольшую заметку. Господин Пуца уже указал, что бюджет следующего года – это 8,1 миллиарда евро. В этом году 7,4, то есть прирост на 700 миллионов. Скажите, пожалуйста, сколько из этих денег процентуально было выделено главному приоритету здравоохранения?
Это, нормальный вопрос. Это у кого это главное
приоритет? У правительства. Смотрите, и когда... откуда взяли 35 миллионов? Ведь не из прироста экономики, а согласуя с Европейской комиссией, прирост, увеличение дефицита бюджета на 0,1%. Оттуда уже 35 миллионов. 16 миллионов уже правительство строями дало на окончание стройки.
Я предлагаю...
Вы знаете, я хочу сказать, что... Это правительство обманывает нас, когда говорит, что приоритеты здравоохранения.
Это уже не первый год, и приоритеты здравоохранения и образования, в итоге образование и здравоохранение плетутся в конце с протянутой рукой, это всем известно. Хочется спросить у вас, как у экспертов, вот что изменится реально для людей, для пациентов, для врачей, для амбулаторных, стационарных медучреждений, для государства в целом. Давайте поговорим об этом. Вот если действительно новая модель воплотится в жизнь, буквально вот короткие. Что изменится для пациентов, министр?
Для пациентов самое главное – это доступность плюс качественная услуга.
Господин Ревалдс, вот вы реально работаете, знаете, как и что доступно, что недоступно. Вот реально изменить за 2 года, улучшить систему до такой степени, чтобы услуги стали доступны?
С одной стороны, вроде бы просто, да? Больше денег, значит, много оплатить больше услуг, и очереди должны были бы сократиться. Да? К сожалению, нам появился еще один элемент, очень важный, потому что к кончились врачи, которые хотят работать за такую мизерную зарплату, которая получается при существующих тарифах. Так что одновременно, ну, я знаю, что министерство на этом работает, эти тарифы должны изменяться, потому что сейчас ситуация такая, если дашь больше денег, уже не находятся врачи, особенно где-то в маленьких городках или вообще за городом, которые за эти деньги вообще уже работают. Да? Нам надо их найти путь, как их мотивировать это делать. И, конечно, это будет связано с тем, что тарифы должны появляться, чтобы врачи были мотивированы работать.
Реалистические тарифы, нормальные зарплаты. Конечно, один из моментов – это изменение зарплат для всех, которые работают в отрасли. Это и медсестры, и врачи, и остальной персонал.
И няньки, и все, правильно, все, в больнице работают.
На пациента, да.
Нет, господин Пуцца, и, да. Министр сказал, что у меня работа такая, сказать, что министерство ничего не делает. Нет, я думаю, что министерство делает. Просто у министерства очень трудная ситуация. С одной стороны, они не хотят ничего, они хотят что-то изменять. Министерства хотят изменить систему, получить больше денег, что-то делать лучше. С другой стороны, ну как закрывать 9 месяцев перед выборами на самоуправлении, там больницы в тех самоуправлениях, где там, например, Союз зеленых крестьян у власти или другие партии. С другой стороны, если смотреть на само финансирование, там нет никакой новой модели. Вы говорите, что будет с новой моделью? Нет новой модели. Это правительство одобрило продолжать той же модели финансирования с маленькими изменениями, которые никакая не новая модель. Просто давать больше денег в эту модель. И то, что говорит господин Ревалц и госпожа Чакша, большинство из этих денег из-за той ситуации, которая сейчас в системе здравоохранения, пойдут на то, чтобы удержать тот уровень и доступность услуг, которые уже есть, потому что там расценки очень неправильные, есть большие специальности, вообще где никто больше не работает, врачи не уходят, не заключают договоры с службой, государственной службой здравоохранения, и просто будет побольше платить врачам зарплаты, это хорошо, конечно, побольше платить медсестрам, уровень или объем услуги, он не изменится. Так что пациент, который сейчас стоит, или сейчас уже в ноябре, кто стоит там, нет квоты больше, нет, в октябре нет квоты.
Ну да,
об этом и говорят. В следующем году, в октябре, тоже не будет квоты. Я говорю, как сейчас. Не будет квоты.
Это не вопрос о квотах. Это о том, кто идет, когда к консультации. Потому что если у нас базы всего здравоохранения, семейный врач, а все пациенты сразу или люди первые идут не к своему семейному врачу, или звонят неотложную помощь, или сами идут сразу в больницу, или сами идут к специалисту, то это пирамида, которая должна работать, что фильтрация пациентов и забота о пациентах на семейном уровне семейного врача, если она не работает, то главное изменение в том, что мы хорошо знаем, какой сатурс есть у семейного содержание. Врача, содержание, качество, какие индикаторы они должны выполнить, и, может быть, семейных врачей больше прикрепить муниципалитету, чтобы они могли смотреть, что он должен работать и вечерние часа, что он должен перекрывать весь регион, что пациенты не бегали в больницу и неотложную помощь. Вообще в мире это не работает, врачи неотложной помощи.
На самом деле у нас большая проблема, почему у нас люди бегут в скорую помощь, потому что они терпят до последнего, и профилактика и здоровье, в принципе,
это
люди
но,
простые
это
не хорошо, занимаются.
Потому что диагностика недоступна и недоступна.
Все достаточно дорого стоит.
Платить, они не знают, сколько надо платить. И они, у них боязнь, у них страх, мы говорили вначале.
Страх
у них есть.
Мы передадим слово страховщик.
Я скажу насчет страха и что изменится для простых людей через 2 года. Ну, я бы сказал так. Есть реформа, нет. Это всегда, конечно, немножко так релятивно. Да, с какого угла смотреть. То, что дополнительные деньги в системе нужны, об этом как бы дискуссии никакой нет. Денег там не
вообще
хватает.
Вообще не вопрос, да. Нужны.
Но то, что изменится для человека через 2 года, я думаю так, ну, если посмотреть на те деньги, которые государство обещало, денег будет немножко больше. То есть доступность вроде должна улучшиться немножко.
Да. Если учитывать, что количество будет, населения уменьшается.
Да. Но то, что врач от него будет немножко дальше или больница дальше, это точно, потому что новый мастер-план или ген-план, как он будет называться или называется, он, наверное, в нем, наверное, предусматривает то, что, как госпожа министр сказала, что не все услуги будут так близко. То есть будет какая-то концентрация услуг. То есть доступность, с одной стороны, должна немножко улучшиться, но дальше от дома.
Вы знаете...
Больница, да, но не семейный врач.
Семейный врач
вы знаете,
он должен быть на
а
месте.
А кто у нас первый в системе?
Семейный врач.
А но семейный пациент.
Если смотреть на бюджет, в первом месте у нас больница, потому что самое большое финансирование на окончании строительства больницы.
Это неправильно. Это полностью согласно. Мы не должны давать цены.
Но вы же дали. Вы же министр, знаете,
я очень коротко скажу, что изменится. Я очень коротко скажу, что изменится. На самом-то деле, вот когда парламент проголосует за бюджет следующего года, вот те деньги, которые будут даны дополнительно, это будет гарантия. Без гарантии, без утверждения в законе источников и конкретного графика прироста финансирования, госпожа Чакша не может планировать реформу.
Угу.
Вот те и обещания, как прирост денег до 2018 года, это вилами по воде записано. И без утверждения в законе укрепления роста финансирования не будет реформ. Мы будем катиться по наклонной плоскости вниз.
Но можно и не отдавать строение или цемент, мы все равно можем то, что мы можем пересматривать процесс, бизнес-процессы, которые везде важны. И то, что говорят, что частные могут работать более эффективно, также и государство может работать эффективно, и не обязательно отдавать деньги.
Да. Честно говоря, система госстрахования новая, да, она все-таки предполагает какие-то действия. Госстрахование само по себе. То есть государство берет на себя заботу о жителях,
о рисках
и так далее. И говорил Банк Латвии о том, что там 25 евро с работающего человека в месяц будет отстегиваться для того, чтобы действительно ввести это страхование, что само по себе, естественно, сразу людей напрягает. Я хочу зачитать, нам пишут наши радиослушатели вот про семейных врачей. У моего врача 2000 пациентов. Есть врачи, у которых 4000 пациентов, правильно?
Есть такие, которых 500.
Есть,
которых 500.
Да.
Ей вот все равно, пишет наша радиослушательница, что у меня. Она не может меня принять физически. Покупайте страховки и забудьте про квоты, предлагает наша радиослушательница.
Я не согласна с этим. Если мы смотрим на семейного врача, у нас сейчас так и есть. Семейный врач может иметь любой почти объем практики. И тем, чем мы сейчас работаем, чтобы эта практика должна быть 1600 до 2000 пациентов, потому что это в мире уже условлено, что тогда пациент может привлечься к своему пациенту и уделить время не только для лечения каких-то заболеваний, но и говорить о профилактике и всем остальном.
Профилактика?
И тут не квоты. И тут не квоты. Когда мы говорим про семейного врача, это как он организирует свою работу, потому что у него администратор, у него могут быть две медсестры, и у него система веселиба, с которой у него еще легче работать. Главное, как он это и использует. Смешно.
Они же не будут заключать договор, они хотят использовать.
Господин
Рэй,
вы реально работаете с врачами, вы знаете их проблемы. Насколько реально систему семейных врачей сегодня поменять, чтобы они начали работать на профилактику?
У нас голос пациента очень тухлый, я бы сказала.
У нас его нет, я бы даже сказала.
У нас как-то пациенты представляют врачи, что...
И министр.
Да, министр обязательно, но...
В первую очередь. Перед врачами и перед медсестрами. Врачами.
Но они сами тоже должны громко сказать свой голос. Потому
наши
что
пациенты...
Было
уже сказано очень правильно. Наши пациенты, люди, клиенты, здоровые люди, да?
Да.
Они боятся идти, они не думают о том, чтобы пойти к врачу просто... на осмотр, для профилактики. Потому что у нас поход к врачу зависит от твоего кошелька, как правило, зачастую. Для того, чтобы попасть к врачу бесплатно, нужно ждать. И, как правило, люди попытаются попасть к врачу бесплатно, когда у них уже что-то случилось.
Если у вас хороший семейный врач, вы не идете на профилактику кому-то, что кому надо платить. То, что стоит визит к семейному врачу, это евро 42. Mm. И семейный врач должен о вас заботиться.
Это может ли наша система семейных врачей заботиться о пациентах? Господин Ревелс.
Нет, теоретически может, потому что в системе
теоретически,
вложены вроде разные индикаторы качества, которые, если выполняются, в том числе такие индикаторы, как работа по профилактике, например, да, и так, по теории, это должно все произойти. Реальности, конечно, разные, и там причин много, начиная с самих врачей, кто они, где они, насколько врачи, к сожалению, особенно врачи семейные, они, скажем так, люди в среднем близко к пенсионному возрасту, работают до смерти в своих амбулаториях сельских, да, и они живые люди, элементы, и, конечно, они выполняют по-разному. Есть хорошие примеры, есть менее хорошие, есть глубоко люди, которые живут тоже в своих проблемах и так далее. Но с этой системой, в принципе, изменения вроде происходят. Что может быть, здесь уже упомянулось, что, да, например, ассоциации семейных врачей, которых два, они тоже вроде как профсоюзы, точно, да, они тоже защищают свои интересы. И, может быть, но если смотреть со стороны, врачи, интересы врачей, может быть, не всегда совпадают с интересами, например, управляющими этой системой. Да? Конечно, Министерство здравоохранения хочет, чтобы все это так происходило, чтобы врач бежал утром со своими пациентами, там,
отбежал,
да,
все 2000.
Да, и заботился, вызывал их на проверки, ходил к ним дома, смотрел, какие там обстоятельства и тому подобное. Конечно, в реальной жизни это трудно решить, потому что с точки зрения самих врачей все-таки и там оплата недостаточно, хотя немножко лучше, чем например, у других специалистов, да, и так далее. Так что это очень комплексная проблема. Тут опять быстро ничего не произойдет. И чтобы что-то изменить, надо понять, как это в самом деле работает. А в самом деле работает так, как сказала пациентка, что пациент тоже по-разному поступает. Да? И пациенты, например, сами знаем, каждый третий работающий застрахован.
И,
да?
Вот.
И они там комбинируют. Некоторые вообще не ходят к своему врачу, они даже лицо не видели. Там приписано кому-то, и даже жизни не были. Другие ходят и тому, и к тому, да, с полисом к тому, а, например, за направлением на государственное обследование этому врачу. И другие, конечно, идут только этому врачу. Так что это очень по-разному. Сама жизнь, она разная, да, и вот так и на все происходит.
Вот хочется спросить у страховщиков, у страховых компаний. Вот у вас, может быть, есть какое-то реальное предложение, как улучшить систему нашего здравоохранения, как привлечь туда деньги и как людей обеспечить необходимыми медицинскими услугами?
Ой, ну такого хорошего, реального, скажем так, детального, чтобы там сразу сказать, что у нас такого есть, вот такого у нас нету. То, что мы видим, как мы бы могли этой системе помочь, потому что у нас есть как бы, все-таки мы лет 15-20 в этой системе работаем, мы немножко понимаем, чем эта система болеет. Но сказать такого глобального, хорошая модель, как, куда, через 5 лет или 3 года, или как эту систему постепенно изменять, я думаю, это так, действительно такая огромная работа, где надо, ну, во-первых, хорошую аналитику, хорошие мозги.
И то, что касается медицинского страхования, это достаточно рискованно для тех же страховых компаний,
ну,
правильно?
Ну, скажем так, если говорить про голландскую модель, то там есть система, как это все отлажено, вот эта система. Но для нас, конечно, это было бы более выгодно, с одной стороны. То есть объемы денег шли бы через страховые компании. Но, с другой стороны, надо и понимать то, что страховые компании сразу вливаться в такую систему просто физически не может, потому что сейчас через нас проходит там 70 миллионов, а проходило бы 700-800 миллионов или 1 миллиард. Это очень большая разница, и к этому надо готовиться. Это не происходит в одну ночь.
У нас, пишет наш радиослушатель, со страховкой ходим к специалистам, а не к семейным врачам. То есть, если есть страховка, семейный врач обходится стороной.
Я думаю, пациенты так делают. Я не говорю, что такого не происходит. Просто когда им надо измекто с носутым, да,
направление
какие-то на государственную услугу, тогда они идут к семейному врачу. И тут это, ну, немножко неправильно в самой системе. Но почему они ходят к другому врачу? Uh-huh. Наверное, потому что нет или хорошего контакта, или семейный врач, ну, не дал им повод думать, что он будет заботиться о их здоровье. Если мы смотрим сейчас на эти индикаторы качества, мы видим, что ухудшается забота о хронических больных. Они не должны попасть в больницы. Но это очень сложная система. И с самого начала семейной медицины, может быть, не было очень правильным в Латвии. Это, ну, было с таким, ну, ошпедиеном. С изменением идеи, что такое семейная медицина. И те, которые хорошо работают, они в своей голове понимают, что значит семейная медицина, потому что ты заботишься о пациенте, начиная с рождения до конца и во все. И у тебя нужны только консультации специалистов, некоторые ситуации.
Вы знаете, мы все время боремся с последствиями. Если мы так будем продолжать, у нас никогда денег не хватит. Мы должны нашу систему реформировать таким образом, чтобы появился кто-то заинтересованный в том, чтобы люди не заболевали. И вот такая реформа нужна.
Но это вообще кардинальные, по-моему, изменения должны быть тогда.
Но это должны быть семейные врачи, которые заинтересованы. Если они получат...
У которых есть время,
если они получают
больше денег, осмотр здорового.
Здорового, да. Но это никогда не будут частные страховщики, чтобы было более здорово.
Они могут, но для своей выгоды. Они тоже могут, конечно.
Но тоже
с точки зрения пациента, который не заболел, результат есть.
Страховым компаниям тоже выгодны люди, которые не болеют. Но то, что я хотел сказать, маленькую реплику насчет того, что люди ходят со страховками, не ходят к семейным врачам, это и плюс, и минус в системе. С одной стороны, это надо учитывать то, что это как бы разгружает государственную систему. То есть люди ходят с этой страховкой к господину Ревалсу, они ходят в государственную систему. То есть в государственной системе появляются деньги для бабушек, у которых нет этой страховки. То есть, ну, это всегда и плюс, и минус.
Да, важный компенсаторный механизм.
Да. Да, господин Ревалс тоже дает услуги государственные. Это неоднозначно сейчас.
На сегодня вот вы уже упомянули о том, что реально некоторое количество денег того же здравоохранения уходит впустую. Например, скорые выезжают на все практические вызовы, правильно, и они приезжают и забирают бомжей, и, к сожалению, там проходят и достаточно дорогостоящие обследования иногда, если травмы головы, томографию делают, а в итоге человеку надо, наверное, было просто протрезветь, а человек, который стоит на государственной бесплатную услугу, он стоит там полгода, ждет, и дождется ли, иногда неизвестно, да? Вот где еще можно взять сегодня реально деньги вот в том же Министерстве здравоохранения?
Ну, при хорошем правлении это, если мы нормально...
Но мы считаем, что вы очень даже можете хорошо править.
Есть конкретные идеи?
Да, есть конкретные идеи.
Давайте. Давайте. Минута истины. Напугайте кого-то.
Те, которых надо напугать, уже напуганы. Мы
уже
работаем, да, уже боятся. Мы работаем над тарифами, и не все тарифы маленькие. Есть тарифы, которые очень, ну, хорошие. И да, мы знаем это, и мы над этим работаем. Мы видим, что там в системе появятся деньги, но мы не хотим их выбирать вообще из той системы, ну, чтобы больше пациенты могли получить измеклаемус. С этим словом у меня порога. Исследование. Когда мы говорим о сети услуг, то это о том, чтобы не закрывать больницы, но уровень услуги, который преподается в разных больницах, все-таки разный. И я понимаю, что это очень трудная реформа, и это спрашивает политического воли.
Это коснется скольких больниц?
Ну, в декабре мы выходим с региональными больницами, а потом в апреле с локальными, да, и Алуксны тоже. Разные больницы. И то, что вы называете, сразу показывает, как это будет болезненно и как трудно с этим будет работать. Но я не боюсь этого, потому что мы с этим говорили уже в 2009 году и 2011 году. Я перед тем, как не проговорила с теми Пашвалдыба, вам тут по радио не будет всего говорить.
Очень жаль. Но
то, что эта карта будет поставлена и переговоры ведется с всеми больницами, это да. И то я есть, не боюсь, что мы должны эту реформу сделать. Без этого мы никуда дальше не пойдем. То мы правда.
Конечно. Хорошо. Ближайшее время, ближайшее время, когда больницы все-таки будут закрыты.
Больницы не будут закрыты. Нам нужно и амбулаторный, и дневной стационар. Мы должны думать о паллиативных кроватях и о социальных кроватях вместе с Пашвалдыбом. И мы должны понять, что есть пациенты, которые хронические, и старые пациенты, которые нуждаются некоторые...
Бесспорно, да. То есть, в принципе, но все равно...
по уровням нам надо расположить.
Одна из точек реформы – это сокращение услуг
уровня услуг и концентрирование качественных услуг региональных
и детских больниц. Где взять деньги, да.
И когда это может произойти в ближайшее время?
Шаг за шагом. Сначала договорились, что и как. Не смейтесь, вы знаете, как это трудно. И
Я знаю. Но я могу сказать, где взять деньги.
Сейчас, секундочку, мы узнаем число, дату X.
Я вам такое точно не скажу. Первая дата будет 12 декабря, когда мы покажем сеть и пойдем к
самоуправлению.
И самоуправление.
Дадим отмашку, да?
И да, потом в апреле, но я думаю, что этот процесс, год-два будет длиться, пока мы все постепенно
переменяем.
Ну, пока выборы не пройдут.
Да. Знаете, я могу сказать, где взять деньги в существующей системе. Если мы говорим, что у нас определенные отрасли недофинансированы, определенные перефинансированы по сравнению со средними показателями в Европейском Союзе, то я могу сказать, что у нас перефинансированы самоуправления. И в законе о самоуправлениях мы должны уточнять, какую функцию касательно здравоохранения они выполняют. И то, что госпожа Чакша упомянула, что надо быть паллиативные кровати, это чрезвычайно важно, и об этом должны заботу нести самоуправление. Да, если в законе мы бы сказали, например, что суть реформы заключается в том, что самоуправление отвечает за этап до больницы, за профилактику, за общественное здоровье, и за этап после больницы, рехабилитация и паллиативный уход, это было бы существенная реформа. Там есть деньги.
Господин Реулс, вот у вас, может быть, тоже есть мнение, где взять деньги сегодня здравоохранению?
Сегодня мы об этом говорим. Много денег можно поискать в самой системе, но там много не найдется. Но хотя все равно что-то можно сделать, да? И частично, я говорю, это делается. Надо снимать немножко административную нагрузку на медицинские учреждения. Надо бороться с таким явлением, как двойные обследования, которые тоже вроде сейчас идет. Надо бороться с разными другими явлениями внутри и даже усиливать систему, потому что, видите, как врачи поступают, раз очень мало платит, но не приписывает, да? Или посылает, например, счета и господи Чакше, и господину Абашину, да? И так далее. Много таких явлений. Они сам за этими, вроде каждое движение мало, но они происходят все время, да? Так что со всем этим тоже надо разбираться. И чтобы разбираться, надо знать про все это. Угу. Госпожа министр должна досконально углубиться, как в самом деле действует в этой системе все там действующие лица. И лечебные персоны, врачи, сестрички и пациенты. Да. Как это все происходит?
Господин Пуцин, как экономист?
Насчет того, где взять деньги, я думаю, что господин Белевич сказал самое главное дело. Если мы смотрим на бюджет следующего года, государственный бюджет следующего года, самый большой приоритет у Латвии не оборона, не здравоохранение, не образование, а самоуправление. Самый большой рост там уже третий год подряд, самый большой рост самоуправления, и не только рост, но и там все приоритеты уходят там. Ну, у нас такая система сейчас, у нас Сейм – это Сейм самоуправлений, все партии самоуправленческие.
Ну, давайте не забывать о выборах.
Каждая деревня своя партия.
Да, и у них, они все представлены в Сейме, если не в прямом порядке, то через другие партии. Но такая система. Но это очень важный фактор. Это фактор то, что мы в Латвии это третье самое... В Латвии бюджет самоуправлений, если смотреть из всего бюджета публичного сектора, это третий, в третьем месте в Европе, самый третий большой. И те две, которые над нами, и две после нами, полностью финансирует здравоохранение из бюджетов самоуправлений.
Дании, например, да.
Дании или Швеции, или Финляндии. И мы остаемся там единственные, где самоуправление нет. Ну, они финансируют здравоохранение, занимаются там ерундой. Например, ущемляют конкуренцию с частными и делают все, всякое, что они там хотят. Это один вопрос. Другой вопрос в том, тоже очень нравилось то, что говорил господин Белевич, мы должны иметь в системе то, что у нас очень много запущенных болезней, и люди боятся. Мы должны повышать мотивацию именно людей идти к профилактику, не бояться идти, но они, конечно, должны понимать, как это получит. Если мужчине 40 лет, и он пойдет сейчас к семейному врачу, я хочу пройти профилактику. Семейный врач напишет там все, там, войти такую там, из Микола я тоже потерял слово, исследование, или там, а там везде очередь. Если есть деньги, он заплатит. И это одно дело боязнь. Другое дело, он не знает, сколько он должен будет платить. И у него получается, что профилактика – это расходы, издержки безусловно, него, да. А не то, что он что-то получает из этого.
А то, что касается хронических больных, многие хронически больные покупают страховку.
Да, для того, в последний чтобы... момент.
Да, в последний момент,
пытается,
когда уже
пытается, да.
Да, достаточно серьезная ситуация со здоровьем, это немножко компенсирует людям легче получать медицинские услуги, потому что если они не будут ее покупать, то, в принципе, они разорятся, либо не будут просто лечиться. Да?
Одна, кроме всего названного до этого, я бы хотел заметить еще одну очень важную вещь, где найти деньги. Это e-веселība, то есть e-здоровье. Здоровье. Если эта система заработает, то там в системе сразу появляется прозрачность, и министерство будет видно более-менее лучше, видно, где, куда эти деньги уходят. То есть, но это мое мнение, и поэтому, наверное, сейчас мы имеем такое противостояние системе, что система эту прозрачность даже не хочет. То есть врачам невыгодно иметь эту прозрачность. Им хорошо и в этой мутной воде, в которой они сейчас живут. Ну, наверное. То есть e-веселība – это очень важная вещь для министерства и всей системы, чтобы это все работало.
Я добавлю, наши радиослушатели пишут, не обслуживайте по квотам английских наших граждан, которые здесь лечатся. Это один еще вопрос, который мы не подняли.
И
да?
Не платят.
Они не платят налоги здесь.
Да, но это с 2018 года по модели, те, которые платят налоги в других странах, будут получать тут.
Вы знаете, очень важная вещь, когда мы сейчас будем увеличивать финансирование для здравоохранения и уменьшать доплаты пациентов, мы не должны связать их право с обязанностями.